сегодня я предлагаю нам поговорить о дарах и талантах. Давайте откроем 14 главу Евангелия от Матфея и прочитаем с 14 стиха одну притчу, которую рассказал Христос. «Ибо Он, Христос, поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал 5 талантов, другому 2, а иному 1, которому по силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел и употребил их в дело, и приобрел другие 5 талантов. Точно так же получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро от господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует от них отчета. И пришед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: господин, 5 талантов, которые ты дал мне, вот другие 5 талантов, и я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина своего. Подошел также и получивший 2 таланта, и сказал: господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта, я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. И подошел получивший 1 талант и сказал: господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле. Вот тебе твое. Господин же сказал ему в ответ: лукавый и ленивый раб, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы свое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да услышит. Вот такая история, которую рассказал Иисус. Эта история была рассказана в контексте готовности к встрече с Господом. Если мы внимательно читаем 25 главу, то в начале этой главы рассказывает Христос, говорит притчу о 10 девах. Помните, когда опять заснули, заснули все, ожидая жениха, но 5 были готовы, у них было масло, а у 5 не было масла. И дальше эта история заканчивается тем, что кто был не готов, тот не вошел на брак акца, тот не участвовал в том мероприятии, на которое был приглашен. Ну, а значит, вывод из этого, что кто не готов к пришествию Христа, тот не войдет в Царство Небесное. Так говорит Христос. И дальше вот Христос рассказывает вот эту притчу. Притчу о талантах. Ну, сегодня, когда мы говорим слово «талант», редко у кого возникает мысль это как-то ассоциировать с чем-то материальным, да? Вот, особенно с весом или с деньгами. Но надо иметь в виду, что само слово «талант» произошло именно от того таланта, о котором говорится здесь в этой притче. Слово «талант» – это дар, который, врожденный дар, которым обладает человек, корнями уходит именно к вот этому понятию «талант». А что такое талант? Мы уже много раз, изучая Священное Писание, смотрели, и изучали, и узнавали, что это такое. Талант – это мера веса. Причем самая большая мера веса, которая также была и мерой денег, поскольку деньги тоже были на вес. То есть не всегда, например, то же самое золото можно было применять в монетах. Иногда это были слитки, которые просто взвешивали и на основании веса определяли, сколько стоит и чему эквивалентен вес вот этого металла. В данном случае идет речь о серебре. И талант, ну, в разных странах, в разное время немножко отличался этот вес, но во времена Христа он был примерно 16 килограмм. То есть 16 килограмм серебра – это один талант. То есть один из этих людей, рабов, получил 16 килограмм серебра, другой получил 32 килограмма серебра. Ну а самый такой сметливый, которому больше досталось, он получил все 80 килограмм серебра. Но для того, чтобы понимать, что такое 16 килограмм серебра, я по современному курсу, вот сегодня прям утром зашел на биржу и посмотрел, сколько стоит грамм серебра. Он сегодня стоит 40 рублей, чуть больше 40 рублей. Фактически получается, что один талант серебра сегодня это около 650 тысяч рублей. 650-655, ну то есть вот примерно так. Ну, я скажу, что для современного времени это не такая уж и маленькая сумма. Многие люди и за год такую сумму не зарабатывают. И, соответственно, эта сумма большая, и сумма, которая отдавалась рабу, а это свидетельствует о доверии хозяина, господина своим рабам. Не каждому человеку доверят пользование такой, ну, достаточно большой суммой. Правда? Вот, если мы посчитаем, что тот около 3 миллионов получил, самый такой кметливый, так сказать, раб, который больше всего и заработал. Но хозяин поручил не просто хранить эти средства. Он их не вкладывал, как, вот знаете, иногда вкладывают в банковскую ячейку, для того, чтобы просто сохранить. Или как клад куда-нибудь закопать и потом выкопать и воспользоваться. Нет. Было поручение использовать, воспользоваться этим серебром для выгоды хозяина. Ну, вы знаете, это с одной стороны нормально, хорошо, а с другой стороны это рискованно. Любые финансовые операции, они рискованные, потому что в них можно как выиграть, так и проиграть. И когда человек что-то вкладывает, то он может получить, и он хочет получить, он желает получить, но он может и проиграть, он может и остаться без денег, стать банкротом. Вот, ну, яркий пример распад СССР. Помните, сколько у людей было всякого рода вкладов, и многие хранили, многие тысячи люди хранили, и потом в один момент эти деньги в буквальном смысле лопнули, исчезли. И до сих пор многие переживают и жалеют о тех потерянных средствах, которые, ну, фактически лопнули, никак нельзя было этому помочь. Поэтому, когда человек вкладывает деньги, особенно вкладывает в какой-то бизнес, например, то важно, чтобы те, кто работает в этом бизнесе, были людьми честными, чтобы не обманули, да. Важно, чтобы они были не только честными, но они были еще и опытными, еще и мудрыми, чтобы они использовали средства для пользы, а не расточили их. Поэтому это был риск, но это то, что доверил хозяин своим рабам. Ну, мы вообще-то в нашем понимании раб – это человек абсолютно бесправный, и вот даже звучит немножко странно, как же так, доверить рабам. Но когда мы читаем в Священном Писании, часто рабами называются просто слуги. То есть это не те вот бесправные рабы, которые работают на плантациях, которые ничего не могут и которые ну, абсолютно вот, их используют как скот. Да? Но часто это просто люди, которые служат своему господину, то есть слуги, то есть люди, которым он доверяет и которые имеют ну, определенный жизненный опыт, поскольку ну, просто так доверить такие ценности нельзя. Ну, это просто будет говорить о немудрости хозяина самого. Поэтому он дал тем, кто может воспользоваться, но дал разные суммы. Видите, первому дал 5, это много. Первому, да. Дальше он эти 5 талантов еще приумножил, и у него получилось... Сумма ну, вполне серьезная. Вот. А следующий 2 таланта получил. То есть у него возможностей, видимо, было меньше. И хозяин его оценивал, что ну, ему можно доверить меньшую сумму. Но он доверил и получил с прибылью то, что он доверил. То есть он не проиграл хозяин. То есть... Он получил то, чего ожидал. А вот с третьим рабом, которому досталось меньше всего, вот этот раб повел себя странно. Хотя, с одной стороны, с нашей точки зрения человеческой, может быть, где-то и логично. Он не хотел рисковать. Он решил, ну, мне дал хозяин, я же не украл. Я же не расточил эти деньги. А я их отложил, спрятал. Ну, потом хозяину верну. При том, что при этом я не проявил, ну, скажем так, активности, да. Не проявил своей смекалки. Вот. Не использовал. Ну, фактически поленился. А с одной стороны, а с другой стороны, может, где-то испугался. Вот. И дальше... Хозяин спрашивает, а почему, где мой доход? Вот, он принес, в принципе, этого раба, ну, можно было, ну, по крайней мере, если не хвалить, ну, то не ругать, ну, он вернул то, что было. Но хозяину это не было достаточно. Хозяин не был доволен, что его раб, его вот этот слуга не, просто не обокрал. Хозяин-то требовал дохода. И вот что отвечает этот раб. Очень интересно. Господин, я знал тебя, что ты жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Знаете, вот когда человек не прав, очень часто он начинает атаковать. То есть это... как говорится, нападение – один из способов защиты. То есть для того, чтобы как-то себя оправдать, он начинает нападать на своего хозяина. И своему хозяину в лицо, ну так, грубо, я бы сказал, даже нагло, начинает вот высказывать свои претензии. Причем он это делает сразу понятно, что он это делает... для того, чтобы, с одной стороны, для того, чтобы себя защитить, а с другой стороны, он прижат к стенке, потому что у него нет выхода. Это знаете, как вот у меня вот есть дома маленькая собачка, вот, когда бывают ситуации, ее вот за что-то накажешь, да, но она там где-то нашкодила что-то, да, вот, она, поджав хвост, бежит, вот, убегает, прячется. Но когда она уже понимает, что все, сзади уже отходить некуда, когда уже, ну, уже ничего не сделать, и надо принимать, если наказание, то вот принимать его, то она может начать рычать и бросаться. То есть она уже понимает, что все, все мосты сожжены, и я теперь буду защищаться сама, вот даже понимая, что она не права. Вот знаете, а животные, они зачастую копируют нас, людей. И зачастую из жизни животных мы можем видеть то подсознательное, что есть у нас, но то, что мы скрываем. Поэтому вот тоже, мы вот тоже, пока можно как-то вот себя спрятать, себя как-то ну, где-то оправдать, да, мы как сидим тихонечко, молчим, спрятавшись. Но когда уже на нас нападают и у нас нет другого выхода, мы начинаем бросаться иногда с глупостями. И печально, что зачастую это касается и Бога. Когда мы видим, что Бог действует не по нашим правилам, мы их не понимаем или мы не хотим их понимать, мы начинаем роптать и ругать Бога. То, что делали люди, которые, евреи, которые выходили из Египта, помните, мы размышляли о ропоте. Вот это то же самое, когда нечего сказать, начинаешь говорить глупости и ругаться. Вот это то, что произошло с этим человеком. Он начал обвинять. Он начал обвинять, ну вы знаете, эти обвинения звучат странно в контексте всей притчи, в контексте того, что сделали предыдущие люди, предыдущие слуги. Вот здесь хозяин не показан плохим. Он не показан, что он вот такой вот, тот, кто сеял, жнет, где не сеял, что ну фактически и обманщик, и вор, вор, если он жнет, где не сеял, значит, он кого-то что-то ворует, да, хозяин, получается, этот вот человек, который закопал свой талант, защищаясь, он начинает очернять своего хозяина. Вот, кстати, это свойственно нам людям, когда у нас нет аргументов, мы начинаем очернять тех, кто может быть и прав, кто может быть и совсем недостоин вот тех обвинений, которыми мы начинаем его осыпать. И дальше очень интересная фраза. И говорит, и я, убоявшись, скрыл талант свой в земле. Вот тебе твое. А вот слово убоявшись. На самом деле, если бы этот раб реально боялся своего господина, он бы сделал все для того, чтобы что-то заработать. Потому что именно страх перед господином, если у него таковой был, должен был его подвигнуть на то, чтобы приложить все усилия и порадовать своего господина. Раз он такой злой, значит, он может с этим рабом расправиться, наказать. А раз так, то я буду делать все для того, чтобы этому хозяину угодить. Но хозяин говорит, что, ну раз ты говоришь, что я такой, то тебе первым делом нужно было это делать по твоей же логике. Раз ты меня боишься, раз ты считаешь, что я такой плохой, так тебе первым делом нужно было бежать и делать для того, чтобы не получить наказание. Потому что раз ты так тут себя защищаешь, значит ты не хочешь быть наказанным, правильно? А раз так, то по логике ты должен был не сидеть, не закапывать этот талант, а его использовать. Но есть один момент, один вариант, что он боялся, что потеряет деньги, да? То есть был риск, и он боялся этого риска. Но с другой стороны, знаете, кто не рискует, не буду повторять поговорку светскую, но риск зачастую он нужен, и если бы вот этот раб вложил эти деньги и не получил тот доход, я думаю, что наказание было бы меньше, потому что он старался, он что-то делал, а за что его хозяин наказал? Не за то, что он потерял деньги, а за то, что он бездельничал, что он не применял усилия. Он не применил усилия, он поленился, и поленившись, он получил то, что получил. А что он получил? Наказание. И вот Христос называет этого человека лукавый раб. Что такое лукавство? Это неискренность. Это когда человек с двойным дном. То есть он делает одно, говорит другое. Вот. И дальше, что интересно. Вот, какова судьба этого таланта? Этот талант отдан не тому, у кого два таланта, а тому, у кого больше всего талантов. Кто больше сделал, тот больше получает. То есть, по логике, хозяин не уравнивал этих двух рабов, но дал самому успешному для того, чтобы тот еще преуспел. И здесь такая бизнес-схема, может быть, она кажется не совсем духовной. На самом деле у многих людей, особенно людей далеких от церкви, далеких от каких-то духовных вопросов, возникает вопрос, а к чему тут вообще все это? Мы говорим о духовных вещах, а при чем тут бизнес? А при чем тут вкладывание денег? А вообще вкладывание денег это духовное дело? Может быть вообще нужно было просто этим рабам и пойти и раздать нищим эти таланты, а не их приумножать? Но эта история, она показана в виде притчи. А что такое притча? Притча – это как басня, это иносказание. Это то, что понятно людям. Люди живут вот так. Люди живут, делают бизнес, да, развивают свои финансы. Если бы так бы не было, то человек бы на этой земле не мог бы успешно жить, ничего бы не развивалось. А так мы имеем и пропитание, и жилье, и все благодаря тому, что бизнес существует, он действует, и действует по определенным законам, которые, ну, есть бизнесмены честные, есть не очень. Но в данном случае вот этот хозяин, он организатор вот этого бизнеса, да, если говорить современным языком, его хоть и обвинили в том, что он не прав, но судя по реакции предыдущих слуг, это не доказывается. И когда сам хозяин говорит, если ты знал, вот, ну, тут можно было бы добавить «бы», если бы ты знал, то это бы такая реакция возникало, поэтому из этого тоже нельзя делать вывод, что этот хозяин плохой. Этот хозяин просто такой менеджер, да, вот руководитель, который хочет, чтобы то, что он делает, работало. Это естественно, это нормально для бизнеса. Если это переводить на духовные рельсы, а мы видим, что Христос в Евангелии от Матфея много говорит о Царстве Небесном, и это как раз является одним из прообразов работы Царствия Небесного. Как это мне покажется странным, но это факт, что Царствие Небесное должно эффективно работать. Нет, здесь не имеется в виду, что эффективно работать в смысле зарабатывать деньги, вести бизнес. Нет. А именно на примере здесь бизнес дан как пример того, как эффективно работает, служит духовное Царство Божие. Царство Божие в сердце человека. Каким является человек духовный? Как он использует те ресурсы, которые ему дает Бог? И вот здесь очень важно нам проанализировать каждый свою жизнь. И знаете, вот людей не существует бесталантных. Нет людей, у которых нету каких-то даров, каких-то потенциальных возможностей. Но у людей они разные. Причем разные настолько, что есть люди, которые вот талант прям вот аж виден издалека. Да, это вот ну такой талант яркий. Есть люди, у которых этот талант где-то в глубине, и его еще нужно выкопать для того, чтобы применить. Но нужно приложить усилия. И знаете, очень интересный момент. Люди, у которых ярко выраженный талант, далеко не всегда его в своей жизни эффективно применяют. И зачастую у людей, у которых ярко выраженный талант, они почивают на лаврах. Они знают, например, вот есть ученики, которым учеба легко дается, да? И у них есть два пути. Один путь – это стать отличником, да? И дальше развиваться, действовать, так далее. И этот свой талант, свое вот это умение приумножить в карьерном росте, поступить в хороший институт, дальше поступить на хорошую работу или службу, да? А есть вариант, знаете, как вот талантливые ребята в школе иногда, вот у него такой талант, что он не делает домашних заданий, а он приходит и на своих вот, на своем таланте, на своем умении, да, выкручивается. И, казалось бы, у него все пятерки, а знания-то не увеличиваются. И в конечном итоге получается, что он, будучи талантливым, за время школы ничего так и не получил. Он проскочил через школу благодаря таланту своему, благодаря памяти, благодаря, может быть, хорошей интуиции, но не более того. Потому что в любой талант требует вложений и требует развития. Вот когда здесь говорится о вот этом рабе, который закопал, у него он есть, но он его не развивает. Он его положил и аккуратненько сохраняет. Знаете, вот как Пушкина: «Царь Кощей над златом чахнет». Вот, в свое время я у родителей спросил, а что значит чахнуть? Ну, мне сказали, чахнет – это худеет. Вот, ну и я так себе представил, что вот этот царь Кощей вот смотрит на это золото, и единственное, что у него возможно, это худеть, поскольку он ничего с этим сделать не может, и только вот смотреть на него, любоваться им, но никакой пользы получить нельзя. Вот так же люди зачастую не используют то, чем они обладают. С другой стороны, люди, у которых талант не ярко выраженный, они тоже могут делиться на две категории. Одни люди машут на это рукой, и в школе, допустим, если вот эту аналогию продолжать, в школе они учатся с двойки на тройку, вот, им на все плевать. И так вот они и заканчивают школу, дальше в какой-нибудь ПТУ поступают, ну или там, не знаю. Ну, в общем, часто бывает так, что их жизнь вот такая какая-то не то не сё получается. Вот. А есть те, кто с этим не соглашаются, что у них не получается. И они начинают зубрить. Вот. Они начинают... Ну, зубрить это тоже не совсем правильно, но они прилагают усилия. Вначале, может быть, где-то зубрить, потом запоминать, потом развиваться. И зачастую они перегоняют тех, у кого есть талант, но те, кто этот талант использует так, лукавенько, да, вот. Но они, эти люди, они взяли своим сидением, своим трудом, и вот эти люди... Это самые эффективные и самые, ну, скажем так, самые действенные. И вот это те люди, которым в конечном итоге может достаться тот дополнительный талант, который получается уже не изначально, не стартовая позиция, а по результатам. И таких людей Бог может использовать, и такие люди могут добиться гораздо большего, чем та стрекоза, которая лето красное пропела, у которой все хорошо, да, вот эти люди с талантом, но лентяи. Поэтому талант обязательно должен, для того, чтобы работать, он должен сочетаться с трудолюбием, с способностью, с трудоспособностью. И вот тогда все это заработает, и тогда это действительно принесет плод свой. И вот тогда это будет то, что порадует хозяина, в нашем случае Господа. Ну а в случае повседневной жизни это родителей, это начальников, это да самого себя. Я доволен тем, что я работаю и работаю успешно, и у меня получается. Это тоже очень важно, когда человек удовлетворен тем, что он делает, но удовлетворен не так, что это сделал я, значит, это все самое лучшее, а критически оценив, удовлетворен. И вот это то, что требуется. Кстати, еще интересный момент. Вот мы сейчас находимся здесь, в Москве, да? Москва – город больших возможностей. И зачастую люди, которые живут в Москве, они добиваются успехов. Но когда мы посмотрим на актеров, например, да, или людей с какими-то вот особыми достижениями, да, в разных сферах жизни, науки, то мы можем увидеть, что зачастую эти люди родились не в Москве, а родились в каких-то других регионах, а в Москве они находятся сейчас, но они добились большего, чем те, кто родился и живет в Москве. А почему? А потому что человек, который родился в Москве, зачастую он находится в таких тепличных условиях. У него есть свое жилье, у него здесь родители, его кормят, ему не нужно переживать за то, чтобы там снимать квартиру, арендовать там, ему не нужно волноваться, что сегодня поесть и как оплатить учебу. Вот. Ему родители все помогут, поддержат зачастую, и это расхолаживает. Знаете, вот часто бизнесмены детей воспитывают двумя способами. Один способ — это когда они из них делают мальчиков и девочек мажоров, когда все разрешают, и это превращается в такие совершенно... Ну, это не мудрые родители, не мудрые бизнесмены, да? Которые превращают просто в таких людей, которые в дальнейшем и бизнес продолжить не смогут. А мудрый начальник, мудрый бизнесмен, да, у которого вырастают дети, он с детства их учит тому, что нужно работать. Зачастую дети бизнесменов могут работать где-нибудь посудомойкой в ресторане, к примеру, да, пока он учится в институте, для того, чтобы иметь карманные деньги. А вот для того, чтобы понять цену, в том числе и деньгам. То есть мудрость тоже вот, мудрость хозяина. Кстати, вот этот хозяин, который здесь, он проявляет мудрость, он не идет на... Он не потакает вот слабости этого ленивого раба. Он его сразу наказывает и не идет у него на поводу. А мы часто бывает, что идем на поводу у тех, кто этого может быть недостоин. Нет, я не говорю сейчас о христианской добродетели, о милосердии, это другое. Зачастую мы путаем вот эти понятия, когда добрый, да, вот есть понятие добрый человек, да, а есть понятие добренький. То есть вот такой добро-лукавый. То есть вот он делает, а потом фактически он таким образом разрушает то, что делается. И вот хозяин здесь, он показан, он достаточно жесткий. Нет результата, нету благословений и нету доброго слова от хозяина. Но результат должен быть. Поэтому талант, который дан как данность, как стартовый капитал, он должен развиваться. Ему нужно прикладывать усилия. Знаете, еще есть такой момент. Людям свойственна зависть. Зачастую человек более талантливый, точнее нет, человек менее талантливый, начинает завидовать тому, кто более талантлив. И, может быть, кстати, у этого вот раба тоже было такое. Ну, что мне дали только один талант? Что он подумал, что я такой, ну, я ему отвечу, я ему сейчас сделаю, я ему вообще ничего не принесу, знаете, вот так, отомщу ему. Вот, люди смотрят, что есть люди умнее, талантливее рядом, вот, думают, Господи, ну почему ему все, а мне ничего? Почему вот он имеет, а я нет? И тогда начинается вот эта перепалка, эта попытка спорить с Богом, которого ничему доброму не приводит и которая все разрушает. Итак, мы видим, что талант – это дар, с одной стороны, но дар, который требует приложения усилий. Это не просто, знаете, вот так получил, да, и вот почивай на лаврах. Нет, это то, что нужно. Это, знаете, как вот можно подарить, например, ребенку подарок, электрическую машинку, да, вот, которая будет ездить, которая будет пульт, и которая будет очень так хорошо. А можно подарить конструктор, с помощью которого можно сделать эту машинку, вот, а потом она будет ездить, все, но прежде ты должен ее сконструировать, ты должен ее построить. А пока ты ее не построишь, тебе ничего не получится. Вот, так же, как Христос, помните, накормил 5000 хлебами. Вот, а людям это понравилось. Люди, потом 4000, да, хлебами, рыбками. О, как это классно! Получать бесплатно, ничего не прикладывать, да. Ну, послушать учителя, да, и потом кушать, сколько захочется. А нет, надо не хлеб давать, а удочку, чтобы сам человек пошел и поймал эту рыбу. Поэтому Христос эти вот обеды, он так быстренько свернул. И эти обеды дальше не имели продолжения. То есть два случая в Евангелиях описано, но не более того. Уже после первого его хотели сделать царем, да? Христос, понимая это, людям показал и забрал. А почему забрал? Да потому что они просто расхолодятся, они будут просто, они что делать не будут. Они не будут сеять, не будут жать, не будут ловить рыбу, не будут ничего собирать. Они будут ходить, слушать умные проповеди и кушать. И больше ничего не надо. Знаете, как вот иногда люди думают, что вот я вот буду заниматься только церковной деятельностью, вот и все, а все остальное мне не важно, как моя семья, мне не важно. Вот, но ответственность за семью никто не отнимал. И тоже, да, понятно, что когда человек занимается духовным трудом, этот духовный труд оценивается, это одно. Но помните апостола Павла? Апостол Павел, при том, что имел право требовать от своих слушателей и те церкви, которых он десятки, сотни открыл, они могли вполне его содержать, но апостол Павел продолжал в ходе своего служения делать палатки. То есть он продолжал работать, продолжал действовать для того, чтобы себя прокормить и никому не быть в обузу. Это тоже хороший, яркий пример. А как часто поступаем мы? А мы начинаем сразу Богу предоставлять счет. Вот я это сделал. Вот давай мне теперь вот это оплати. Как в молитве фарисея Мытаря, помните? Фарисей четко, вот, я делаю то-то не так, как этот вот Мытарь. Я много там пощусь, и сразу такой списочек хороший, знаете, прям так гордость берет за этого фарисея, он столько делает, вот, но Бог это не оценил. Бог это не оценивает, потому что, во-первых, он это делает в противофазе, противостоя этому, он этим хвастается. Ну и уже получается делать не от сердца. Поэтому вот этот вот механизм, которым руководит, я механизм говорю, любой бизнес, любая деятельность, она нуждается в такой серьезной организации, в мудром руководителе. А мудрый руководитель кто? В целом, во всем мире. Это Господь, это Бог, это Иисус Христос, который и дает людям дары, который наделяет дарами и талантами. Для чего? Для того, чтобы они принесли пользу. И давайте мы сейчас еще к одной книге обратимся. Это уже будет послание к Коринфянам апостола Павла. Мы прочитаем с 12 главу в начале. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, ходили безгласным идолам, так, как бы вели вас. Посему сказываю, что никто, говорящий Духом Божьим, не произносит анафемы на Иисуса, и никто не может называть Иисуса Господом, как только Духом Святым. И дальше говорится, дары различны, но Дух один и тот же. И дальше перечисляются возможные дары. И смотрите, вот интересный момент. И служения различны, и Господь один и тот же. И действия различны, Бог один и тот же, производящий все во всех. И вот дальше очень важный момент. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Очень важный момент. Мы знаем, что здесь в данном случае речь идет о дарах духовных. Это тоже своего рода таланты, которые дает Господь для служения в церкви. И вот здесь очень важно понимать и в этом контексте вспомнить, как представлял, апостолы представляли церковь. Что это такое? Ну, есть разные варианты. Это может быть и строение, где камень, ты Петр, сам Христос говорил, да, камень, который я во главе угла, и вот на апостолов такие живые камни, да. А есть такая иллюстрация, как тело. И очень важно, и очень интересно, что тело, оно, если его представлять как иллюстрацию церкви, оно очень интересно своим разнообразием. Знаете, вот люди зачастую, смотря на других людей, им хочется иметь так же. Вот, особенно это детям свойственно. Вот идет человек, который есть мороженое. Ой, я тоже хочу мороженое, да. Вот. Ну, а потом подрос. Ой, у моего соседа машина. Ой, я тоже такую машину хочу. Это тоже ребенок, только чуть подросший. Вот. И очень часто бывает так, что мы смотрим на других, и нам хочется такого же. Но когда мы говорим о церкви, зачастую происходит не так, как нам вот так бы хотелось и как бы нам казалось бы логичным. Ну, например, может быть, все бы хотели быть пасторами, да? Ну вот, представляете, если бы церковь состояла только из пасторов. Ну, пасторов, и женщины были бы пасторами, и мужчины, все вот были бы пасторами, кому бы они служили? И что это было бы вообще за церковь? Но в церкви служения есть разные. И есть в церкви служения разные, которые иллюстрируют и тело. Представляете, у тела было бы там 100 голов, но ни одного туловища. Если бы это такое тело было бы. Оно бы эффективно бы работало. Мягко говоря, оно бы не прожило бы и дня, потому что в туловище находится и сердце, и желудок, переваривающий пищу и так далее. Представляете, 100 голов бы ели, а куда пищу, да? Ну, это так уж совсем такой пример, может быть, где-то странный, но, знаете, иногда, чтобы понять, можно идею до абсурда довести, чтобы понять ее бессмысленность. Действительно, у каждого человека есть свое то, что Бог поручил ему. Но здесь та же самая проблема – не разглядеть. Очень часто люди в своей жизни не находят, не обнаруживают тот талант, который в них заложен. И проживают всю жизнь, а они даже не знают о том, какой талант у них есть. И зачастую в церкви бывает так, что люди могут прожить всю жизнь в церкви, но так и не поняв, какой талант у них есть. А для того, чтобы понять, какой талант, для этого нужно его искать, нужно смотреть, нужно анализировать, нужно пробовать в себя. Вот. И тогда ты поймешь, ты рука, нога, сердце, вот, голова или еще какой-нибудь орган, а может палец. Но все это понимается, когда человек начинает искать и когда человек начинает анализировать. Вот это у меня получается, а это у меня не получается.
Я молю Бога, чтобы вот он мне... А у меня, я вижу, что ну, не имею я в этом успеха. А вот в этом имею. Я не имею успеха ну, в одном, например, я не знаю, там, в личном общении с людьми, да, но я имею успех в молитве, да, об этих людях. И вот многое-многое-многое человек, анализируя свою жизнь, он понимает, кем, каким даром, каким талантом он снабжен, он благословлен. И это тоже так же, как и в той истории с талантами, здесь эти истории, они очень четкие параллели можно провести, потому что здесь также требуются усилия. И здесь также есть риск. Есть риск в чем, например? В том, что ну, не получилось, вот и мне не получилось, я могу один раз не получилось, два раза не получилось, не понял. И я могу просто руки опустить, а Бог меня создал бесталантным. Вот он дал ему, смотрите сколько, а мне ничего не дал. Я вот то пробовал и... Но это просто попытка самооправдания зачастую, потому что Бог покажет, если человек этого захочет. Да, может быть не сразу. Может быть это будет не с первого, не со второго, и даже не с третьего раза. Но Бог дает тем, кто просит. Бог дает, делает первый шаг, но нужен шаг навстречу. Без шага навстречу ничего не получится. Это будет просто бессмысленная деятельность, механическая, если это без цели. Без цели, которую заложил Бог. И я думаю, что немало людей, в том числе, к сожалению, и в церкви, которые занимают не свое место, не в соответствии с тем талантом, который они получают. И это не значит, что сейчас нужно бросить, перестать что-то делать. Но нужно молиться, анализировать. Может быть, что-то будет получаться лучше. И если бы каждый человек в церкви применял свой талант, и этот талант бы работал, знаете, каких успехов церковь бы добилась? Сколько бы людей, которые сейчас не знают Бога, уже давно были бы в церкви. И давно были бы уже воцерковлены и благословлены Божьей милостью. Но, к сожалению, церковь очень часто бывает в таком полусонном состоянии. Почему? Да потому что люди, находящиеся в ней, не ищут, не находят. Вот, значит, плохо ищут зачастую. И в конечном итоге не используют. Или, зная о своих талантах, его закапывают. Просто его не реализуют. Поэтому сегодня, вот, в этом таком изучении этой истории, да, и послания Павла, я предлагаю каждому из нас подумать, а каким меня хочет Бог видеть в моей повседневной жизни? И прежде всего, а самое главное, каким меня хочет видеть Бог? Кем меня хочет видеть Бог? В церкви. Чем я могу послужить? Как я могу послужить? И знаете, вот и здесь не важно то, что кто-то из нас помоложе, кто-то постарше. Я знаю людей, которые уже в таком значительном пожилом возрасте, например, стали художниками. Они никогда ничего не рисовали. А потом вышли на пенсию и вот попробовали, получилось. И стали прекрасными художниками. Это один из таких вот примеров того, как это бывает. И в церкви тоже. Если не получилось сейчас, это не значит, что ну все, я уже достаточно прожил жизнь, и мне уже не нужно ничего искать. Что я тут буду учиться, когда уже в пенсионном возрасте? Да нет. А Бог говорит, всегда. Всегда нужно стремиться к Господу. Всегда в течение всей жизни нужно развиваться. И даже когда человек уже имеет дар и осознает, что этот дар есть, то есть он его открывает для себя, он работает. Это не значит, что здесь тоже можно почивать на лаврах. Любой дар требует развития, требует постоянной подпитки, подпитки духовной, подпитки какой-то, ну, какого-то в целом общего развития. Это тоже требуется для того, чтобы, например, человек, который благовествует, да, он должен знать Священное Писание, да, но с другой стороны, он должен знать и то общество, в котором живет, какие-то традиции, интересоваться какими-то особенностями жизни людей в том регионе, в котором он живет, для того, чтобы понимать этих людей, для того, чтобы говорить с людьми на одном языке, чтобы тебя поняли и тебя услышали. Поэтому все это требует постоянного развития. Если, например, мы посмотрим на профессиональную деятельность, если действительно фирма какая-то заинтересована в своем росте, она постоянно посылает своих сотрудников на какие-то курсы повышения квалификации, например, там, бухгалтерия, да, законы меняются так часто, что зачастую, если вообще вот постоянно не отслеживать изменения, то через год можно таких проблем наработать для своей фирмы, что потом не разделаешься. Если врач не будет регулярно обучаться, то он не будет знать современных достижений медицины и будет, он не сможет эффективно работать, он не сможет применять какие-то более новые технологии, потому что мы знаем, что медицина активно развивается в мире. Если учитель в школе остановится в своем развитии, то он будет продолжать учить людей, что, как вот я помню, в конце моего обучения в школе, это был уже такой перестроечный период, конец 80-х, начало 90-х годов, но у нас была такая ученица русской литературы, которая не принимала вот эти изменения, которые происходили какие-то, ну и она такая была очень такая коммунистически настроена, и она находила, например, в образе Евгения Онегина революционера. Вот, и во всем, что во всех, всегда во всех произведениях все было связано то с революцией, то еще чем-то. А в конечном итоге получилось, что большинство из того, чему она научила, жизнь это не подтверждала, и многие ученики, просто уходя от нее, ничего не получали полезного. И это тоже вот проблема. Проблема, когда учитель не развивается, не изучает что-то новое, не развивает свой кругозор. Это касается всех сфер жизни. И поэтому давайте помнить об этом. И то, чего нам нельзя, ни в каких сферах жизни нам нельзя почивать на лаврах. Если мы этих лавров добились, нельзя почивать на лаврах, нельзя успокаиваться. Если мы не добились, тем более нельзя успокаиваться. Чтобы не стать вот этим вот рабом, которого обвинили в лукавстве и отобрали то, что имеет, и только чтобы мы от Бога не услышали вот этих печальных слов, но порадовали Его. И чтобы Господь нам сказал вот такую красивую, мне очень нравится фраза в Евангелии от Матфея: «Войди в радость Господина своего». Вот как приятно войти в радость Господина своего, когда тот, для кого ты делаешь, тобой доволен. И это не просто вот какое-то само наше человеческое, да, такое вот эгоистическое самолюбование, нет, это когда ты понимаешь, что то, что делаешь, это воистину важно, и не только для тебя, но и для Бога. полезно и благословенно. Давайте помнить об этом и жить в соответствии с этим. Чтобы в нашей жизни всегда мы пользовались талантами, которые есть, находили таланты и дары, которые, возможно, есть, или, если мы их еще не определили, определяли их, и никогда не опускали руки и никогда не почивали на лаврах. Аминь.